Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Друзі, вітаю вас. Сьогодні з нами в ефірі Дмитро Гудков, російський опозиціонер, колишній депутат Державної Думи Російської Федерації. Пане Дмитре, я вас вітаю.
Добрий день.
Хорошо, що ви вирвались за периметри, контролюємі Путіним, а живим, здоровим і, ну, извините, не отравленим. Но я знаю, що сейчас в Росії проти ваших родственників діла возбуждають і їх пресують. Наскільки це серйозно?
Ну, це взагалі изначально було діло проти моєї тети, которое было возбуждено с целью не пустить меня на выборы в Государственную Думу в сентябре. Тетю преследуют за... Вы даже не представляете, за что. За якобы какой-то долг за аренду у города подвального помещения чуть больше 100 метров. Там было несколько комнат, там был учебный центр. Вот. Дело, значит, этот долг, как говорит город, образовался 6 лет назад. Хотя давно уже тетя не занимается никаким предпринимательством. То есть они искали все на меня, ничего не могли найти, потому что я последние 20 лет человек публичный.
И бизнесом не занимались?
Я занимался после... Я выпускник журфака, как окончил университет. Я был журналистом, потом политическим журналистом. Потом работал в Государственной Думе как руководитель пресс-службы одной из фракций. Потом я был в политике, в публичной. Ну, то есть этот путь известен всем. Да, я человек... известный в стране. То есть притянуть меня там к какому-то бизнесу, это было бы странно. Но изначально я даже проходил как свидетель. Потом просто неожиданно я переквалифицировался в подозреваемого. И вместе с тетей мы провели... Были арестованы, задержаны, помещены в ВВС. Это изолятор временного содержания. Это хуже СИЗО. Где в 6 утра подъем, дырка в полу вместо туалета, две кровати... 1.80 м, при моем росте 1.96 м. В 6 утра подъем, в наручниках в душ раз в неделю. Ну, вот такие там условия. Я-то ладно, моя тетя сидела в таких же условиях вместе с женщиной, которая совершила убийство. Подробности я не знаю, но вышла она, не в состоянии была даже разговаривать с журналистами. То есть она вообще никакого отношения не имеет ни к политике, ни даже и бизнесом уже давно не занимается. Ну, ей 61 год. Она была арестована в день рождения внука. После ковида, то есть у нее была слабость, обоняние там, до сих пор не, ну, там, не восстановилось на тот момент. Хотя, может быть, это хорошо, когда у тебя дырка в полу в твоей комнате. Ну, вот, такая... и когда неожиданно, да, я уже думал, что все, надолго они меня закрыли. Я, честно говоря, был удивлен, почему так жестко. У них масса вариантов не пустить меня в Думу, ну зачем они взяли тетю в заложницу? Такого никогда не было. Там брали отцов, брали братьев. Но женщин. И детей, ну, до этого не брали.
Женщин в заложники не брали.
Да, да, вот они взяли женщину в заложницу. Просто настолько подло.
А что сейчас происходит с ней?
Тете предъявили обвинение, взяли подписку о невыезде, сказали, что если Гудков не уедет, моим родителям уже, со мной никто не общался, и моей супруге, сказали, если Гудков не уедет из страны в ближайшее время, то посадим и тетю, и будем преследовать всех остальных родственников. В итоге я взял брата, мы сели на машину, поехали в Болгарию через Киев. Здесь у меня много друзей, поэтому я здесь остановился на какое-то время, потом в Болгарию поеду.
А вам вообще, как вы считаете, вам повезло,
и что... И тетя вот сегодня, да, да, предъявили обвинение, переквалифицировали дело, теперь это уже оказывается причинение ущербу в составе организованной группы лиц. То есть она, оказывается, организованную преступность возглавляет моя тетя. Представляете? И, слава богу, брата мне удалось вывести. Вот. Из чего я делаю вывод, что у них задача не только не пустить меня на выбор. У них задача, чтобы меня не было в стране, если вдруг после выборов начнутся протесты. А почему я им не нужен на выборах, я тоже размышлял. Ну, хорошо, вот один депутат будет независимый в Госдуме. На законодательство влиять невозможно, потому что один голос ничего не значит. Но глобальная задача – это подготовка к 2024 году. Поэтому яркий политик с доступом к парламентской трибуне, с опытом политической борьбы, с опытом организации больших политических проектов в президентском возрасте, а это возраст, ко мне 41 год, будет 44 в 2024, Путину не нужен. Потому что, а вдруг часть элит поддержит меня? Потому что меня же многие знают и меня воспринимают как умеренного оппозиционера. Я не являюсь радикалом каким-то, я там не призывал к революциям. Я был просто независимым парламентарием со своей позиции, своей точки зрения.
А вы думаете, протесты могут начаться после выборов?
Сложно сказать, как они пройдут. Но я думаю, они зачищают всю поляну ровно для того, чтобы повода протестовать не было. Они же посмотрели, как в Беларуси все произошло. Когда оппозиция может объединиться ради еще вчера неизвестного человека. И этот неизвестный человек быстро набирает популярность и становится президентом, как это было в Беларуси. Наверное, нечто подобного боятся и уже заранее начинают ликвидировать все эти угрозы. Будут ли протесты или не будут, сказать сейчас сложно. Потому что когда были протесты на Болотной 10 лет назад, ничего не предвещало, что такое количество людей выйдет на улицу. Триггером может быть все что угодно.
Как вы считаете, вам еще повезло, что вы выскочили за эти, как я сказал, периметр, контролируемый Путиным, да? И вот у меня есть информация о том, что российского поэта Дмитрия Быкова отравили агенты ФСБ. Об этом опубликована информация в «Инсайдере». И, в общем-то, это результаты расследования агентства «Беллингкэт». Да? То есть Дмитрий Быков. И это же не единственная жертва отравления. Перед этим был Алексей Навальный. И, кстати, в расследовании говорится о том, что Быкова отравили те же агенты ФСБ,
что и Навальный. Да, конечно. Ну, во-первых, вы должны понимать, что то, что нам удалось узнать, это в основном случаи, когда люди выжили. И когда люди были действительно отравлены. Я уверен, что мы просто десятки случаев не знаем. Потому что вот этот новичок действует таким образом, ну, отказывает сердце. Ну, сердечная недостаточность. И никто не знает, что с ним на самом деле произошло. Потому что у нас есть один политик, Никита Исаев. Здоровый, молодой, мой ровесник. Я ехал в поезде, где у него отказало сердце. Вот те же самые расследователи говорят, что за ним ездили вот эти сотрудники ФСБ. И говорят, что было очень много людей, которые также были ликвидированы. Вот, но просто никто не мог предположить, зачем вот нужно было их устранять. Потому что это были какие-то региональные активисты. Мне, конечно, повезло. Да, меня не убили, не отравили. Вот. Но Путин, он отличается от Лукашенко тем, что ему предпочтительны, чтобы люди уезжали, чем сидели в тюрьме.
Дмитрий Гудков с нами, російський опозиціонер, колишній депутат Державної Думи Російської Федерації. І наша розмова продовжиться за кілька хвилин.
Новий вечір.
Шановні, сьогодні з нами Дмитро Гудков, колишній депутат Державної Думи Російської Федерації, російський опозиціонер, людина, яка виїхала, зараз перебуває в Україні, транзитом, я так розумію. Дмитрий, тема «Путін і Україна» очень важная для нас. Да? Жить без України президент Російської Федерації, похоже, просто не може фізично. Как он это будет реализовывать, вот эту свою мечту об Украине, как вы считаете? Пойдет на масштабное вторжение?
Ну, мне кажется, нет. Потому что россияне боятся страха. Боятся войны. Это главный страх. Это было недавнее расследование. Исследование, точнее, социологическое. После того, когда было скопление войск вдоль границы с Украиной, была на телевидении пропагандистская истерия, где там некоторые товарищи кричали, надо до Киева дойти, там, помните? Так вот, социологи отметили рост опасений, что может начаться какая-то война. И большое число людей, большой процент людей, которые действительно боятся войны. То есть, это не даст Путину каких-то внутриполитических дивидендов и очков. Я думаю, что он, скорее всего, будет реализовывать белорусский сценарий, тем более Лукашенко уже сжег окончательно мосты с Западом после того, как он стал таким, как говорят, истребителем белорусской экономики. Да, с помощью истребителя он остановил самолет гражданский, арестовал блогера Протасевича Романа. И сейчас будут санкции, приостановлена помощь на 3 миллиарда долларов из Евросоюза. То есть это миллиарды долларов он сейчас потеряет. Он будет тотально зависим от Путина. И мне кажется, Путин к 2024 году должен каким-либо образом, ну, либо присоединить Беларусь, либо как-то интегрировать. Я не знаю, но мне кажется, этот вариант наиболее предпочтительный, потому что война – это все-таки автоматические проблемы с Западом, который уже точно не сможет бездействовать, да, это во-первых. Во-вторых, это гробы. Никакой легкой победоносной войны не получится. Совершенно очевидно. Поэтому я, ну, я надеюсь, да, вот, что я правильно понимаю все-таки, как система устроена, как там принимаются решения. Вот войну он организовывать не будет. Но проблемы создавать будет. Потому что он живет мифами, так сказать, еще холодной войны, про сферы влияния. Он считает, что Россия должна иметь колонии свои. И, конечно, он относится к вот, постсоветскому пространству как к территории своего влияния. При этом это влияние, как мы видим, он растерял. Он потерял, на самом деле, после 2014 года, после аннексии Крыма, он потерял Украину. Украина сделала другой выбор. Европейский выбор. Выбор, конечно, сложный. И понятно, что по этому пути вам еще предстоит двигаться, это будет непросто. Но, тем не менее, да, это уже другой вектор. Путин выбрал диктатуру, Украина выбрала демократию. Это не значит, что будет хорошо все у вас сразу, но это значит, что плохо точно будет в России. Поэтому он и тянет Украину в свою сторону. Поэтому он и пытается делать все, чтобы вот этот европейский выбор Украины не принес никаких успехов. Потому что то, что происходит на востоке Украины, это серьезный стопор для вступления в ЕС, для привлечения инвестиций. Это же специально было создано Путиным.
Путин потерял Украину, но, с другой стороны, даже глядя на карту, мы с вами видим, что он Украину сейчас окружает. Ну вот посмотрите, Беларусь, которая так или иначе будет подконтрольна Путину, вы об этом сейчас сказали. Это 1100 километров общей границы. Далее на востоке это захваченные территории Донецкой и Луганской области. На юге это оккупированный Крым. Как вы считаете, вот фактически Украина сейчас выглядит как такой полуостров западного мира, который находится в пространстве, которое Путин считает своим собственным. Да? В связи с этим можно прогнозировать его дальнейшие действия? Каким образом он пытается отрезать этот полуостров от снабжения, который имеет сейчас западное направление, собственно говоря, более-менее свободное для общения со всем миром?
К сожалению, Путин, который уже 20 с лишним лет занимает кресло президента, он настолько живет в своем каком-то мире, в своей какой-то политической реальности, что его очень сложно спрогнозировать всем. Я уверен, что даже его окружение не понимает до конца, чего он хочет. Потому что вся внешняя политика провальная на самом деле, потому что 10 лет назад, День Победы, Парад Победы, все мировые лидеры были в Москве. И в этот раз только президент Таджикистана. Это говорит о том, что его политика, она не улучшает, а только ухудшает положение России в мире, влияние России в мире. Страна в изоляции находится. Страна находится под санкциями. И совершенно очевидно, что уже и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз относятся к России, ну, к российскому путинскому режиму. Я все-таки всегда разделяю. Как недоговороспособным, непредсказуемым и уже не партнером, а просто вот страна, которую надо сдерживать просто. Не более того. Я не знаю, что в этом случае будет делать Путин. Потому что даже когда я разговаривал и спрашивал у знающих людей, как принималось решение, почему был аннексирован Крым. Ведь мне же все говорили, что план был просто признать независимость. Не более того. Путин принял это решение сам, самостоятельно, в последний момент. То есть те люди, которые, его советники, его помощники, кто входил в круг, ближайший круг принятия решения, они кулуарно объяснили, что были сами удивлены таким решением. Поэтому Путин, к сожалению, непредсказуем вследствие того, что он у него искаженная картинка мира. Он не сидит в интернете, он никому не доверяет, он находится под влиянием группы каких-то силовиков, условно, вокруг Патрушева, которые понимают его и очень хорошо умеют читать президента, потому что они с ним работают уже очень давно. Они понимают, как играть на его страхах, они понимают, как играть на его амбициях. Поэтому они могут, конечно, не так сформировать его представление о том, что происходит. Поэтому, конечно, непредсказуемо, но опять-таки, мне кажется все-таки, что любая военная авантюра, она, мне кажется, поставит крест на самом режиме. Потому что Россия в этих условиях, мне кажется, не готова ни воевать, ни поддерживать вот эти операции.
Дмитрий Гудков с нами. Російський опозиціонер, колишній депутат Державної Думи. Продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір.
Шановні, з нами сьогодні Дмитро Гудков, колишній депутат Державної Думи Російської Федерації, російський опозиціонер. Дмитрий, ви сказали о том, що Росія із-за анексії Криму і війни на Донбасі, на востокі України, потеряла около 500 мільярдів доларів. Як ви це посчитали?
Считается очень просто. Отток капиталов. То есть самое главное здесь... Нет, вернее, здесь две проблемы. Проблема номер один – это санкции, которые действуют не быстро, а долгосрочно. Это когда страна лишается доступа к технологиям и к капиталам. Ну, дешевым кредитам назовем. Потому что все равно Россия кредитуется и кредитовалась на Западе. Вот, это долгосрочные последствия. Второе направление важное – это отток капитала. То есть, если посчитать за 7 лет, сколько денег было выведено из страны, это порядок вот 500... Ну, знаете, там разные экономисты говорят разные цифры, кто-то говорит чуть больше, кто-то чуть меньше. Я просто вот называю среднюю цифру. Порядка 500 миллиардов долларов. Вот. Какая-то еще сумма, которая уходит на выплаты пенсии, социальных пособий, развитие инфраструктуры Крыма. Но это не самые большие деньги. Самое худшее – это потери инвестиций и вывод капитала. Если, например, в 2013, кажется, или в 2012, я сейчас вот не помню уже год, у нас было там порядка 70 миллиардов долларов инвестиций годовых, то в какой-то момент все это упало. Чуть ли не, ну, не до 2-3.
Российские олигархи чувствуют этот удар по кошельку?
Они есть несколько типов олигархов. Есть олигархи, которые там еще из 90-х, у которых есть бизнес, у которых есть производство и так далее. Они, безусловно, почувствовали. Они почувствовали это на своем собственном кошельке, так как, например, Виксельберг, у которого в Швейцарии заморозили 1,5 миллиарда франков. Ну, то есть, вот прямое следствие. А есть олигархи, которые представляют так называемый кооператив «Озеро», это вот ближайшее окружение Путина. Они кормятся из бюджета. Я не думаю, что они это ощутили, потому что те, кто попал под какие-либо санкции, да, или испытывает какие-то сложности, просто получают дотации из бюджета. То есть одна группа и вообще бизнес как таковой почувствовал это на собственном кармане. Ближайшее окружение просто гребет лопаты в любых количествах из бюджета.
А то, что называется там коллективным Западом, хотя это, ну, не очень корректная формулировка, как относится к нынешнему режиму? Боится его, опасается, пытается договориться, умиротворить. Вот ваша формула. Да? Мы с вами в преддверии встречи Путина с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. А более того, скорее всего, заработает «Северный поток-2», что является тоже таким сигналом Запада Путину. Как вы это все, вот, все вместе оцениваете?
Я тоже не считаю, что есть какой-либо коллективный Запад. Есть отдельно Соединенные Штаты Америки. Есть Евросоюз со странами, у которых есть разные отношения к России. Понятно, что Германии выгоден просто этот «Северный поток-2». И почему американцы не хотят продолжать политику санкций в отношении Германии? Потому что у Америки нет приоритета как каким-то образом наказать Россию. У Америки в приоритете Китай и укрепление отношений с Евросоюзом. Понятно, что Америка будет устанавливать какие-то особенные отношения с Великобританией. Они должны это как-то об этом договориться. Для Америки очень важно в качестве партнера Германия, Франция, и Россия где-то находится на периферии. То есть, грубо говоря, если Германии нужен «Северный поток-2», значит, Америка не будет мешать этому. Надо просто понимать. Вот. В Европе тоже есть немцы, у которых бизнес, которые инвестировали в нашу страну. Кстати, у американцев тоже очень много инвестиций в России. Это разные компании, Coca-Cola, сети отелей там, и прочее, прочее. Ну, приличное количество компаний. Им тоже нет смысла рисковать всем этим бизнесом. Пусть там даже это занимает небольшую долю на рынке мировом. Но тем не менее. Ради каких-то там санкций. То есть, американцы не пойдут на серьезное обострение. Тем более, с Россией можно сотрудничать там в каких-то сферах, типа сокращения там ядерного оружия и прочее, прочее. Но тем не менее, вот внешняя политика Путина, она плодит постоянно врагов. Отравление Скрипалей осложнили отношения с Великобританией, не только там с Европой. Последняя пророссийско настроенная элита Чехии вынуждена была отозвать дипломатов после того, как российские спецслужбы взорвали какой-то склад там боеприпасов, где погибло 2 гражданина, между прочим, Чехии. Вот. Поэтому коллективного Запада нет. Но есть сложившийся консенсус, что Путин с Путиным, с путинским режимом никакой демократии не будет. Бессмысленно о чем-то договариваться. Бессмысленно воспринимать Путина как партнера. Но и дразнить гуся палкой тоже не имеет смысла, потому что Путин может начать как создавать проблемы. Вот, а Европа, в общем-то, живет слишком хорошо, чтобы хоть чем-то рисковать ради там прав человека, демократии. Ну, это так было всегда.
Означает ли это, что принцип «не дразнить Путина» приведет к тому, что... Ну, вот смотрите, Путин заявил о красных линиях, которые, если Украина вступит в НАТО, это красная линия. Да? Это как вы считаете, вот в контексте того, что вы сказали, это будет услышано на встрече Путина с Байденом?
Ну, совершенно очевидно, каждый приходит на переговоры, извините за непарламентское выражение, со своими хотелками. Да, хотелки Путина очень простые. Не лезьте во внутренние дела России. Я что хочу, то и делаю. Хочу, сажаю Навального. Хочу, там, выгоняю оппозиционеров из страны. Принимаю законы, какие мне надо. Вот. А я не буду вмешиваться в дела Запада. Не буду там травить людей, грубо говоря, взрывать склады. Я думаю, вот такие договоренности могут быть достигнуты. Что касается сфер влияния, это вот Ялтинские соглашения, да, подобного быть не может. По одной простой причине. Потому что, во-первых, Байден или там лидеры демократической Европы, они просто не могут не реагировать на нарушение прав человека. Они не могут не реагировать на попытку вмешательства в, так сказать, во внутренние дела других стран, потому что в этом суть демократии. Более того, мировые лидеры зависят от институтов, от общественного мнения. Они не могут договариваться не в интересах своих собственных стран и граждан.
Дмитрий Гудков с нами, російський опозиціонер і колишній депутат Державної Думи Російської Федерації. Ми продовжимо за кілька хвилин.
Новий вечір.
Шановні, сьогодні з нами Дмитро Гудков, колишній депутат Державної Думи Російської Федерації. Дмитро планує їхати зараз в Болгарію. А загалом, Дмитрий, чим ви збираєтесь далі займатися?
Когда я принимал это сложное решение, что мне делать, уезжать или не уезжать, я себе задал 3 вопроса, они простые. Первое. Как это изменит ситуацию в стране заточение меня и моих родственников? Ну, то есть, выйдет 1 000 000 человек, сменится режим. Увы, даже ситуация с Алексеем Навальным показала, человек популярный, с огромным медийным ресурсом, да, особенно после отравления, вообще мировая звезда. И то вышло не так много людей. Главное, я тоже выходил, скажу честно, но я понимал, что это уже ничего не дает. Ничего не изменит. Это не значит, что не надо выходить. Надо. Поэтому я и вышел. Но, скажем так, в этот раз я понимал, что уже никто не пойдет никуда. Потому что риски огромные для людей, и никаких перемен не будет. Второй вопрос. Готов ли я в этих условиях, ладно, с собой рисковать? Рисковать своими родными, близкими, своими соратниками, потому что пришли еще и к ним, к Александру Соловьеву, тоже кандидат в депутаты Госдумы, он был у меня помощником когда-то, он сейчас тоже в Киеве находится, я его вывез. Это мой бывший начальник штаба в 2019 году, Я решил, что я не готов рисковать здоровьем, жизнью, свободой других людей, тем более пожилой женщины, там, это моя тетя. И третий вопрос. Ну, хорошо, а чем можно заниматься-то в России? Где я могу и как я могу быть эффективным? Я могу делать все, сидя в любой точке планеты. То же самое, что я обычно делал в России. За исключением двух моментов. Это выборы и митинги. Но выборы для нас закрыты. Это очевидно. И даже мой случай, мой кейс это подтверждает. А митинги сейчас тоже невозможны, потому что огромные риски. У нас за одиночные пикеты могут посадить. Все остальное я могу делать даже более свободно. И, может быть, даже с большим размахом, находясь как раз сейчас не в России. Это просвещение, это работа в соцсетях, расследование, поддержка независимых журналистов, поддержка политических заключенных, правозащитная деятельность и так далее. Вот все это можно делать, находясь даже не в стране. Поэтому я продолжаю этим заниматься. Плюс надо объединять людей за рубежом российских, которые представляют на самом деле потенциально очень влиятельную силу в мире. Можно влиять на общественное мнение в разных странах. Можно создавать кассу взаимопомощи, чтобы помогать людям, кто там остался. И готовить реформы.
Мы с вами несколько раз уже вспомнили Беларусь. Да, как вы относитесь к тому, что там происходит? То есть Лукашенко переломал всю революцию. Собственно говоря, полностью взял под контроль страну. Или там еще возможны такие очаги сопротивления диктатуре, как вы считаете?
Ну, Беларусь примерно идет с опережением в один год.
С опережением кого?
России.
России.
Конечно. То есть, на самом деле, есть такая шутка, в которой только доля шутки. Что не Россия поглощает Беларусь.
Беларусь поглощает
Россию. С точки зрения практик, с точки зрения государственного управления, с точки зрения движения в сторону диктатуры. То есть идет лукашенизация, там, как хотите, России.
А лукашенковский режим более жесткий, чем путинский?
Лукашенковский режим более жесткий, но это не значит, что путинский не будет таким жестким. Просто когда жесткое сопротивление, то идет жесткая реакция.
Путин учится у Лукашенко?
Путин перенимает, конечно, все эти практики. Просто пока сопротивление в России мягкое и реакция мягкая, как только... будет более жесткое сопротивление, я не сомневаюсь, что Путин готов будет идти на более жесткие методы. Единственное отличие от них, то, что Лукашенко с помощью истребителей задерживает своих оппонентов, Путин дает возможность уехать, как он это делал, давал возможность в свое время Немцову, Навальному, мне и там многим другим сейчас тоже дали возможность уехать.
Да, но вы вот вспомнили про лукашенковский истребитель, да, который посадил пассажирский самолет. Но в небе над Восточной Украиной был сбит малазийский Боинг. А это еще более жесткое действие.
Ну, я при всем том, что, конечно, это осуждаю, я не думаю, что была команда Путина сбить Боинг. Я думаю, что это просто, когда дали обезьяне гранату...
Она ее взорвала.
Да, я на самом деле помню, что мы сидели с моим отцом, он тоже опытный политик, Геннадий Гудков. И он говорит, ты же понимаешь, что сейчас наши туда ввели там оружие, сейчас же они собьют какой-нибудь самолет. Это было что-то за месяц, даже за 2 или 3 недели до того, как сбили Боинг. То есть я прекрасно понимаю, как и кто сбил Боинг, и когда вот этот самый, уже забыл, Стрелков-то... опубликовал твит, вот мы птичку сбили. Думали, я думаю, что целились, наверное. Или предполагали, что это какой-нибудь там военный самолет, а случайно сбили гражданство. И потом в этом не признают.
А вот сейчас идет суд в Нидерландах. Он будет иметь какое-то значение для режима Путина, как вы считаете?
Он будет использоваться в пропагандистских целях, чтобы показать, как Запад пытается обижать Россию.
И что, россияне это воспринимают? По вашим ощущениям.
Я помню, как действительно мои споры, когда я говорил, ну, как вы не понимаете? Ну, вот же, вот Стрелков, вот его твит. Говорит, нет, такого быть не может. Это какая-то провокация. Я не знаю, сейчас не было каких-то замеров общественного мнения, но это пока даже не в повестке находится этот вопрос. Люди про это забыли. Это вот обсуждается только вот в остатках независимых СМИ.
Вы сказали о том, что Путин не пойдет на такое прямое масштабное вторжение. Ему это не по силам сейчас. Я же правильно вас понял, да?
Если мы говорим про сегодняшний момент...
Да.
Как я
против Украины, я имею в виду.
Как я это понимаю. Я считаю, что нет. Но правило все время меняется в зависимости от той картины мира, которая складывается в голове у Путина.
То есть, риск сохраняется?
Риск всегда есть. Просто, на мой взгляд, это было бы просто самоубийственное, в том числе для Путина.
А другие варианты? Да, это эскалация на востоке Украины, это эскалация на юге Украины, потому что вот эти все идеи по поводу вода в Крым, они же вам известны. Да?
Конечно.
Да. А насколько эти угрозы реальны сейчас?
Я думаю, что эскалация будет, но она не должна переходить какие-то... Не будет переходить какие-то границы.
Чем это ограничивается, как вы считаете?
То есть, чтобы не было войны, а проблемы, чтобы были. Вот, я думаю, такая сейчас у них тактика.
То есть, поддержание конфликта на каком-то уровне?
Да, на каком-то уровне, который не является критическим с точки зрения рейтинга Путина внутри страны.
А внутренняя ситуация в Украине? Так как Путин будет пытаться расшатать политическую ситуацию в Украине?
Я думаю, что уже влиять там, на выборы, поставить своего президента, я думаю, этот этап уже все, невозможен.
Это в связи с ограничением возможностей Виктора Медведчука?
Я думаю, что это в связи с общественным мнением в Украине после аннексии Крыма. Медведчук, я думаю, здесь, конечно, роль какую-то играет, его влияние, но уже не такую, как это было там еще 10 лет назад. Очевидно, что Путин будет делать все, чтобы Россия, чтобы Украина не была успешна.
Дмитрий, финальный вопрос. Вы опасаетесь за свою безопасность, где бы вы ни находились? В Украине, в Болгарии или в какой-либо другой стране?
Сейчас нет, скажу честно. Потому что если бы у них была другая задача, они меня бы не выпустили. Они бы не пошли по пути возбуждения уголовного дела. Они, наверное... Я не знаю, что могли бы сделать со мной. Да все что угодно.
Очень коротко сейчас. А почему все-таки вас выпустили из России?
Потому что Путин хочет, чтобы меня не было в стране на выборах.
Но он же
после
понимает,
выборов.
Но он же понимает, что вы будете говорить вне пределов России.
Да, но просто эта пропаганда будет использовать для того, чтобы меня дискредитировать. Вот Гудков, предатель, сбежал, а вот у него уголовное дело. Это, к сожалению, на какую-то часть общества работает.
Дмитро Гудков з нами сьогодні був, російський опозиціонер, колишній депутат Державної Думи Російської Федерації. Пане Дмитре, дякую вам.
Спасибо.
Дякую за вашу увагу, шановні.
Новий вечір.